Это была первая коронация, на которой присутствовал Ваймс. Он ожидал, что она будет, ну, более впечатляющей и торжественной. Но церемония была довольно унылой, правда, по-королевски унылой, словно каждый пункт программы был выверен на протяжении тысячелетий. Даже грязь начинает блестеть, если полировать ее достаточно долго. Всю эту нудную тягомотину просто хорошенько обработали и придали ей удобоваримую форму. По крайней мере, человек со здоровым мочевым пузырем был в состоянии дотянуть до финала. Избранные гномы по очереди зачитывали отрывки из древних свитков. Ваймс смог опознать только фрагменты кобальтской саги и тоскливо предвкушал что-то вроде очередной оперы, но все закончилось буквально через час. Потом другие гномы произносили речи. В какой-то момент королю, который стоял в одиночестве в центре круга, ярко освещенного множеством свечей, преподнесли кожаный кошель, шахтерский топорик и рубин. Символическое значение этих даров осталось для Ваймса тайной, но удовлетворенный гул толпы позволял понять, что каждый из этих предметов имеет колоссальную ценность в глазах собравшейся публики. Сколько их было? Тысячи? Нет, должно быть десятки тысяч, подумал он. Все пространство пещеры было заполнено гномами, ярус за ярусом, может быть, даже 100 тысяч. И он стоял в первом ряду. Почетное место ему и его спутникам отвели по общему молчаливому согласию, хотя приглушенный ропот и дал понять, что присутствие Детрита вызвало определенный шок. Их окружали длиннобородые старейшины в парадных одеждах. Видимо, это должно было послужить уроком, хотя Ваймс и не совсем уразумел, кто тут кого и чему учит. Наконец принесли каравай камень, казавшийся крохотным, почти ничтожным, хотя его с большой помпой доставили на огромных носилках 24 гнома и почтительно водрузили на табурет. Он почувствовал, как атмосфера в громадной пещере изменилась, и снова подумал: «Ах вы, бедолаги! Ведь в этой штуковине магия не на грош, готов держать пари на годовое жалование, что ее отлили в том самом чане, в котором Сонки варил своих сверхнадежных защитничков. Вот вам и священная реликвия». Снова последовали торжественные речи, правда, на этот раз они были куда короче. Затем гномы, которые участвовали в этой тягостной и невразумительной летании, покинули освещенный круг в центре пещеры, оставив своего короля в одиночестве. Он выглядел таким же маленьким и одиноким, как и сам каравай камень. Король окинул взором пещеру, и хотя он определенно не мог увидеть Ваймса среди тысяч зрителей, пребывавших во мраке, казалось, что на какую-то долю секунды его взгляд задержался на ангмарпоркской делегации. Король сел. Раздался вздох. Он становился все громче и громче. Ураган, созданный дыханием целого народа, он эхом отдавался среди скал, пока не заглушил все прочие звуки. Ваймс почти ожидал, что каравай камень взорвется, рассыплется в пыль или раскалится до красна. «Ну и очень глупо», — сказала какая-то крошечная частичка рациональности, все еще сохранившаяся внутри него. «Ведь это фальшивка, суррогат, подделка, изготовленная в Ангмарпорке. Кто-то заплатил за это деньги, а кто-то поплатился жизнью. Как можно ожидать от нее какого-то чуда?» Но он чувствовал неистовую веру в шумном воздухе вокруг себя. Он знал, что им надо в это верить. Понимал, что правда — это не то же самое, что голые факты, и постигал, что это единственная истина и сейчас, и вчера, и завтра, и во всей эпохе мира.